эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Закрытие Леонграда в Батуми, недоумевающие туристы, 400 сотрудников в подвешенном состоянии, но власти настаивают на соблюдении правил безопасности. Чума в Южной Осетии, в Знауре, введен карантин из-за нодулярного дерматита крупного рогатого скота и африканской чумы свиней. Недоумение вызвала в Абхазии реакция грузинских политиков на заявление абхазского политика Сергея Шамба. Об этом в обзоре «Событий недели» от Изиды Чания. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан скончался в Швейцарии после болезни. Ему было 80 лет. Аннан, уроженец Ганы, учился в США и Европе с 60-х годов прошлого века, работал в различных структурах ООН. Генеральным секретарем Всемирной организации был два срока с 1997 по 2006 год. Он стал первым темнокожим африканцем, избранным на этот пост. В 2011 году Аннан был спецпредставителем ООН по Сирии, однако его усилия не смогли остановить конфликт. Нынешний генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в некрологе отметил, что Аннан, прошедший путь от рядового сотрудника до руководителя, олицетворял собой Организацию Объединенных Наций. В Италии сегодня, 18 августа, день национального траура по погибшим при обрушении автомобильного моста в городе Генуя. Разбор завалов на месте катастрофы продолжается. Сегодня спасатели нашли под завалами автомобиль с телами трех человек, в том числе 9-летней девочки. Впоследствии было найдено тело еще одного погибшего, сообщает РАИ. Таким образом, число жертв трагедии достигло 42 человек. Власти не исключают, что оно может еще возрасти. В Генуе сегодня проходят первые похороны погибших. Семьи 18 человек подтвердили, что примут участие в организованной государством траурной церемонии с участием руководителей правительства. Несколько семей, однако, отказались от этого, возложив на чиновников и политиков ответственность за трагедию. Они организовали похороны в частном порядке. Виадук Моранди в Генуе, построенный в 60-е годы прошлого века, рухнул во вторник. С высоты около 45 метров упали десятки машин. Более 500 человек остались без крова. Их дома, которые находились в долине под мостом, были серьезно повреждены обломками. Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже сделал Америку великой, выполнив тем самым свое самое известное предвыборное обещание. В Твиттере президент вступил в полемику с губернатором Нью-Йорка, демократом Эндрю Куомо, который ранее подверг критике лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой», заявив, что такой уж великой она никогда не была. Он пояснил, что имел в виду предрассудки и стереотипы, которые ввели, в частности, к дискриминации женщин. Трамп и некоторые другие республиканцы, однако, обвинили Куомо в отсутствии патриотизма. В серии твитов, посвященных полемике с Куомо, Трамп отметил: «Я уже сделал Америку снова великой. Только посмотрите на рынки, рабочие места, армию. Мы устанавливаем рекорды». Ранее было объявлено, что лозунгом кампании за переизбрание Трампа президентом в 2020 году будет «Сохраним Америку великой». По опросам, деятельность Дональда Трампа на посту президента сейчас положительно оценивают в среднем около 43% американцев, отрицательно 52%. Между тем, спецпрокурор Роберт Мюллер предложил суду назначить бывшему советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападополосу наказание в виде лишения свободы, однако сроком не более 6 месяцев. Пападополосу ранее было предъявлено обвинение во лжи федеральным агентам во время допросов о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Пападополос, в частности, пытался скрыть от следователей свои контакты с предполагаемыми российскими представителями, в том числе с профессором Джозефом Мифсудом, который предлагал ему компрометирующие материалы о сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон. При этом обвинения в сговоре с Россией Пападопулосу предъявлено не было. Сам он признал свою вину. Ожидается, что приговор ему вынесут 7 сентября.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин в субботу посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель. Самолет Путина приземлился в городе Грац, откуда кортеж президента России отправился в загородный ресторан, где проходило торжество. Путин вручил невесте букет цветов. Карин Кнайсель – представительница крайне правой партии «Свобода», которая выступает за укрепление связи с Москвой. Вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. В Кремле заявили, что визит Путина на ее свадьбу носит частный характер. Из Австрии Путин, как ожидается, направится в Германию. Там у него вечером в субботу запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу назначил нового главу правительства и сменил ряд ключевых министров. Премьер-министром Беларуси вместо Андрея Кобякова назначен Сергей Румас, руководивший до этого Банком развития. Первым вице-премьером стал Александр Турчин, бывший глава аппарата правительства. Назначен также ряд новых вице-премьеров и министров, ответственных главным образом за экономическую сферу. Отставкам и новым назначениям предшествует резкая критика, которой Лукашенко подверг кабинет министров во время визита в Оршу 14 августа. Он сказал, что получает множество обращений от граждан с критикой работы чиновников, которых, по мнению граждан, надо чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Конец цитаты. Сам Лукашенко сказал, что не будет этого делать, однако пообещал кадровые изменения. Радио «Свобода» подвергает сомнениям так называемое признание украинского журналиста и автора «Радио «Свобода» Станислава Асеева в эфире телеканала «Россия-24» и продолжает требовать его немедленного освобождения. Асеева с 2017 года удерживают поддерживаемые Россией сепаратисты, так называемые ДНР, на востоке Украины. В заявлении корпорации «Радио «Свобода» говорится, что неизвестны ни обстоятельства, при которых был снят сюжет с Асеевым, ни время его записи, ни ясно, оказывается, ли на Асеева при этом какое-либо давление. Сюжет с участием Асеева вышел в эфире «России-24» 17 августа. В нем журналист говорит, что сотрудничал с украинской разведкой. Асеева впервые показали по телевидению с того момента, как он был захвачен в Донецке летом прошлого года. Это были международные новости. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Батуми на основании судебного решения закрылась печально известная гостиница «Леонград». После пожара, унесшего в ноябре прошлого года жизни 11 человек, его переименовали в «Вельмонт». Впрочем, название новое, а проблемы те же. В гостинице, возобновившей работу в мае, так и не была налажена система безопасности. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Процесс выселения гостей из гостиницы «Леогранд» начался накануне вечером. Всего гостиницу были вынуждены покинуть около 300 туристов. Между тем, люди, съезжая, говорили, что причины переезда им неизвестны. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» в Батуми Эка Лорд-Кипанидзе опросила более 30 гостей «Вельмонда». Никто из них не знал и о том, что произошло в пятизвездочной гостинице в прошлом году.
Мы не знаем ничего, не знаем, что происходит и почему нам приходится уезжать. У нас было забронировано 5 дней, но сейчас мы вынуждены переезжать, и мы до сих пор не знаем, куда именно.
Говорит один из туристов. В процессе расселения нынешних гостей и тех туристов, которые должны были заселиться в Вельмонт в ближайшие месяцы, принимал участие департамент туризма и курорта Фаджари, говорит первый заместитель его главы Тамарка Икатишвили. Мы с первого дня включили включились в процесс, координируем его, сделаем все, чтобы ни права туристов, ни Вельмонда не пострадали. Самое важное для нас – это безопасность туристов и людей, трудоустроенных в этой сфере. А это, как вам известно, достаточно большое количество людей. В гостинице «Вельмонт» около 400 сотрудников. Все они, пока отель будет закрыт, продолжат получать заработные платы, сказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Было достигнуто конкретное соглашение. Трудоустроенные в гостинице люди смогут сохранить свои рабочие места и зарплаты. Что касается тех недочетов в сфере безопасности, которые были зафиксированы в гостинице, она исправит их в ближайшее время. Уже после этого мы сядем и обсудим, как может продолжиться деятельность данного бизнес-оператора.
После пожара, в результате которого погибло 11 и пострадало 19 человек, «Ле Гранд» закрылся. В мае двери отеля вновь открылись для гостей. Однако служба управления чрезвычайными ситуациями снова зафиксировала нарушение норм безопасности. Ее представитель Миша Пейкришвили говорит, что «Вельмонт» неоднократно получал предупреждение, был оштрафован, и только после этого дело дошло до суда. 9 июня Батумский городской суд удовлетворил иск службы, требовавшей приостановить эксплуатацию здания гостиницы. Это решение администрация отеля оспорила в апелляционном суде, но проиграла. По словам Пейкришвили, с 1 января по 15 августа этого года на предмет соблюдения норм безопасности было проверено 97 гостиниц, из которых оштрафовано было 37. Представитель службы затрудняется сказать, сколько из этих 37 выполнили рекомендации ведомства, однако утверждает, что принципиальность, проявленная в случае с гостиницей «Ле Гранд», это не исключение, обусловленное резонансностью дела, а новая, более жесткая политика службы по отношению к нарушителям.
Наше агентство гарантирует обществу, что будет непреклонным в этом вопросе. С августа вошло в силу новое правило, согласно которому служба будет наделена правом проверять все гостиницы. Раньше было иначе. Наши сотрудники не могли заходить с проверкой в те гостиницы, в которых было менее 90 номеров. Изменился и размер штрафов. Раньше максимальный составлял 200 лари, а с 1 августа их размер увеличился от 2 до 5 тысяч лари, в зависимости от нарушений. Кроме того, мы планируем в ближайшем будущем ежемесячно публиковать списки тех объектов, которые будем штрафовать, чтобы каждый гражданин страны или турист знал, где его жизнь защищена, а где нет.
В администрации гостиницы «Вельмонт» сегодня официальных комментариев не делали. Ранее юрист отеля Кахабер Церетели заявил, что из 40 с лишним рекомендаций гостиница выполнила более половины, а остальные намеревалась завершить поэтапно до конца года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Знаурский район остается на замке. Введены ограничения на ввоз и вывоз продукции растительного и животного происхождения. Таким образом, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия пытаются предотвратить дальнейшее распространение нодулярного дерматита, крупного рогатого скота и африканской чумы свиней. Продолжит тему Жанна Тарханова.
С вспышкой африканской чумы свиней республике приходится сталкиваться каждый год. В этом году падеж домашних животных происходит не только из-за указанной эпидемии, обнаружен также нодулярный дерматит крупного рогатого скота. К охранно-карантинным мероприятиям подключилась МВД. На выезде из Налского района, где выявлено несколько фактов заболевания, сотрудники ГАИ проверяют автотранспорт. Действует запрет на вывоз домашних животных и птиц, а также кормов для них. Вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в двух селах Знаурского района – Терегване и Дзагина. Руководитель Югосельхознадзора Алан Маргиев рассказал «Эху Кавказа» о том, какие меры принимаются в борьбе с эпидемиями.
После подтверждения данного диагноза было проведено срочное совещание в Министерстве сельского хозяйства, да, на котором были даны поручения всем заинтересованным ведомствам. Да. Нашей службой было в тот же день направлено представление о необходимости введения ограничительных мероприятий. ветеринарии сельского хозяйства совместно с районной ветеринарной службой Волжского района. Далее план был согласован с нашей службой и распоряжением главы из Волжского района был введен карантин из-за вспышки данного заболевания. На сегодняшний день могу сказать, что проводятся все мероприятия, которые предусмотрены данным планом. На месте осмотрели места размещения бейс-барьеров, уже проконтролировали работы по их установке, а также по их заправке самим средством. А также в целом продолжаем контролировать ход проведения мероприятий. Те павшие животные утилизируются согласно всем ветеринарно-санитарным правилам. В мероприятиях задействованы сотрудник районной ветеринарной службы,
Алан Маргиев рассказал, что проводится информационная работа с населением.
Также нашей службе был издан приказ о введении временных ограничений на вывоз из района растительной животной продукции для недопущения распространения данного заболевания. Согласно ветеринарным правилам, которые утверждены приказом министра сельского хозяйства, вывоз территории из Наурского района может быть разрешен специальной комиссией, да, которая действует в Наурском районе. Либо продукции животного или растительного происхождения обращаются в эту комиссию. Комиссия разбирается, смотрит условия фермера или предпринимателя, тот, кто обратился к нему, принимает решение либо отказать, либо разрешить ему в вывозе какого-либо вида продукции. Вот. А затем это решение нас информирует об этом, чтобы служба была в курсе, и мы со своей стороны, чтобы контролировали все на месте.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что для профилактики и борьбы с эпидемиями юго-осетинским властям следует использовать опыт других стран и выработать соответствующую программу.
Об этом мы говорили не раз, что должна быть какая-то программа, чтобы каждый год заниматься. Очаги заражения, они должны быть ликвидированы, и чтобы впредь не появлялись. Тем более все знают, что они распространяются с Перевозновском районе, и это перекидывается на всю Южную Осетию, на все другие территории. Но в любом случае надо принимать государственную программу, санитарно-эпидемиологическое сопровождение. Но, в принципе, его прямая обязанность. Сельского хозяйства должно быть отделение, которое должно заниматься этим.
Принимаются профилактические меры, сооружаются дезинфекционные барьеры. Однако вспышки африканской чумы свиней возникают ежегодно, особенно в летний зной. Алан Маргиев поясняет, в чем сложность ликвидации последствий эпидемии.
Дело в том, что особенность данного заболевания заключается в том, что если раз оно возникает, да, то периодически, к сожалению, можно ждать возникновения повторной вспышки. С нашей стороны теперь, в общем, и совместно с Министерством сельского хозяйства и районной ветеринарной службой будут проводиться необходимые мероприятия для локализации очага и недопущения распространения данного заболевания по остальным районам республики. Последние несколько дней, уже дней 5-6, падежа уже не наблюдается. В общем, надеемся, что все будет нормально.
Заявил глава Югосельхознадзора Алан Маргиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В основу судебного иска экс-министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, ныне депутата Рауля Лолуа против журналиста Изиды Чайня, положена одна фраза из ее блога на «Эхе Кавказа», которая была прямым пересказом слов секретаря Совбеза Мухаммеда Килба. Они были сказаны в ходе пресс-конференции, данной им на следующий день после штурма здания МВД в Сухуми силами оппозиции. В четверг Мухаммед Килба прокомментировал судебный процесс, иск Рауля Лолуа и события 5 июля 2016 года, реакцией на которые и стала публикация Изиды Чайня. С ним беседовала Елена Заводская.
У нас в Абхазии уже полтора года идет судебный процесс по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Рауля Лолуа к журналисту Изиды Чайня. Вы, наверное, в курсе, следите за этим процессом. Рауль Лолуа предъявляет иск Изиды Чайня фактически по одному предложению, в котором она почти дословно процитировала ваше выступление на пресс-конференции. Хотелось бы, чтобы вы вот этот факт как-то прокомментировали. Многие, мне кажется, не верят и не понимают даже того, что вот эта фраза Изиды, которая вызвала возмущение у Рауля Вова, что она повторила то, что сказали вы.
Не просто почти дословно, а скорее еще дословно. Слово в слово. Тут самое главное, что я хотел подчеркнуть. Во-первых, ситуация, она абсурдная очень. Это, да, я в первую очередь подтверждаю, это мы и слова, дословно, пусть иск подают на меня. Я разберусь и с этим иском, и с этими людьми. Это мои слова, я от них не отказываюсь.
Если можно, Мухаммед Сидбиевич, вот когда вы говорили о отставных министров, штурмовавших здание МВД, вот вы лично кого имели в виду, вы можете назвать их?
Конкретные действия каждого из основных министров я квалифицировать не могу. Но ихнее там присутствие в группе лиц, которые штурмовали, это да. Они присутствовали непосредственно там, где происходили эти преступные действия.
Кого вы имели в виду, когда говорили об этом на пресс-конференции и на следующий день после событий?
Там именно на этой площадке Бея Абисалома я видел, Рауля Лола я видел, Хеце Атар Михайловича видел. Еще интереснее, Аслан Джаня в частности присутствовал. Ряд бывших чиновников, которые на крыльце там мелькали. Вся страна знает, кто там присутствовал. Что это секрет? Вообще военная тайна, я не пойму.
По иску Рауля Волуа идет судебное разбирательство с Изидой Чанья. Ей вменяется в вину то, что она имела в виду. Изида Чанья, в отличие от вас, сейчас ни одну фамилию не назвала. Вот с точки зрения здравого смысла, с точки зрения судебной практики, можно судить человека за то, что он имел в виду? Вот как по-вашему?
Глупость комментировать очень сложно. Мы все, и участники данного процесса, и общество в не меньшей степени находимся в этом глупом, наиглупейшем положении ситуации. Почему иск был принят? Мне это сложно комментировать. Прецедент, который создается вокруг Изиды Чанья, в этой ситуации может быть любой журналист в первую очередь, да и любой активный гражданин, который какую-то позицию занимает по любому вопросу или по отношению к любому человеку, к любому гражданину нашей страны. Принимать иск, я это не понимаю, не как человек, не как должностное лицо, не как специалист, не человек, который знаком с законодательством. То есть это комментировать сложно и давать оценку. Изида, не совершив ничего, стала, как говорится, участником данного процесса и еще в роли обвиняемой. События не было. Мы пустоту обсуждаем. Мы до абсурда так доведем любую ситуацию, любое сказанное слово, если кому-то что-то не так послышалось, он подал в суд, это ненормально. И по-человечески это непонятно, и юридически это вообще абсурдно и глупо, в конце-то концов. Рауля Лолу, я его достаточно хорошо знаю, в его деятельности как министра, я говорю о его успехах, недостатках, в его деятельности. И говорить о том, что в его бытность, то есть Рауля Лолу, у нас все было идеально. Я не скажу, что там деятельность была она настолько, как пытаются выдавать Рауля Лолу и другие лица. Нет, совсем. Что его оскорбило? Лучше бы работал. Что молодому парню делать больше нечего, как заниматься сутяжничеством с женщиной? Одинокой женщиной, которая воспитывает ребенка своего, без мужа. Вот геройство, да? Других дел нет, что ли? Куда можно свою энергию, свои возможности? Больше некуда использовать, я не пойму. Какая цель у этих людей, в частности у Рауля Лолу? Мне это непонятно. Оказывается, Рауля Валерьевича Лолуа надо все время хвалить. Другие формы общения с ним категорично противопоказаны.
Почему все-таки он решил судиться не с вами, а с женщиной, с Изидой Чанья, журналистом?
Видимо, Рауль Лола в силу своей молодости. Надеюсь, что он повзрослеет. Гордость и гордыню он чуть перепутал. Это как в жизни, как в любой религии. Гордыня, она осуждается. У этого человека просматривается гордыня. Я так думаю. Может, он избрал наиболее короткий, легкий путь, чтобы подчеркнуть свою значимость. В принципе, я еще другое скажу. Кроме него, я же тут озвучил, уже и другие были министры. И каждый из них данные слова мог отнести. Почему он именно к себе? Что он особенный, что ли? И он получше, чем они? Или только у него у одного особые навыки? У каждого из них навыки. В силу их образования, в силу их профессиональной деятельности, в силу их опыта. Почему это не может быть там кто-то другой? Почему он себя там увидел? Даже он великий, мы не знали. Получается.
Я не сомневаюсь, что вы читали изданную публикацию и хорошо знаете ту ее часть, которая относится к судебному процессу. Когда вы прочли эту публикацию, вот вы сами поняли, кого имеет в виду Изида Чанья, когда говорит об отставных министрах, штурмовавших здание МВД?
Нет, конечно, абсолютно. Я же говорю, там мог себя увидеть любой из них. Вот так подробно через эту призму это рассматривать, это вообще ненормально. Это болезненное восприятие данной публикации или данной позиции. Нормальный человек не может это усмотреть, увидеть, угадать, что это именно он, а не Иванов, Петров или там, защищая в кавычках честь и достоинство Рауля Лолуа. Ребята, остановитесь, личную свою позицию, личное свое отношение к Раулю Лолуа и к создавшейся ситуации путать не нужно. Пользуясь слабостью органов правоохранительных и органов государственной власти, творить глупости, извините за грубость, гадости не нужно. И жизнь, и в частности деятельность судебных органов, оно подразумевает справедливость. Мы от этого основополагающего принципа полностью отошли во многих аспектах и сферах нашей жизнедеятельности. И в том числе, я еще раз говорю, судьи. На сегодняшний день, доводя до абсурда данную ситуацию, мы пытаемся преподнести, что 5 июля ничего не происходило. Оказывается, это очень опасно. Группа лиц, она вышла прогуляться вдоль здания МВД. Насколько это надо быть человеком безответственным, чтобы там люди хотели прогуляться, это было озвучено. И им эти заборы мешали. Оказывается, там бутылок зажигательной смеси вообще и не было. Видимо, запускали детские фейерверки, чтобы развлекать наших сотрудников, наверное. Средь бела дня, на глазах у наших гостей, туристов, отдыхающих, наших граждан, горожан в частности, с балконов близлежащих домов, наверное, на это созерцали, на это шоу, которое там было устроено. Я не говорю о персональной уголовной ответственности того или иного человека, хотя полно материалов, особенно видеоматериалов, как было снято вашими коллегами, и в том числе оперативными службами, в действиях, в лицах, как срывались ворота, как хотели, наверное, сжечь данное здание вместе с теми людьми, которые там находились. Но я хочу напомнить, что сотрудники, которых они били на улице и забрасывали бутылкой с зажигательной смесью, это конкретные лица делали, конкретные люди. Они подвергали жизни опасности таких же молодых, они тоже чьи-то дети, чьи-то братья, представители определенных фамилий нашего народа. В том числе там находились и женщины. А здание могло загореться, и эти люди могли пострадать. Я уже не говорю о том, что те автомобили, которые находились вокруг этих событий со стороны участников, и в том числе и некоторых отдельных руководителей, политических руководителей, в этих машинах были полный арсенал возможного мыслимого и немыслимого оружия, в том числе и до пулемета. Я не следователь. В закрытом режиме я готов с этими людьми, если интерес у них есть, поделиться, у кого что в машине находилось и кто находился в этих машинах.
Скажите, пожалуйста, о роли Рауля Лолуа, вам что-то известно в этих событиях?
Для меня они все абсолютно одинаковы, как люди, как личности, но и в то же время каждый из них ответственен. Минимум моральная ответственность этих лиц очень высока. Это я мягко выражаюсь. Каждый в равной степени ответственен, уже находясь там, когда происходили эти события, варварские события, тяжелейшие события, преступные деяния, которые происходили на их глазах, когда женщины громогласно кричали своим детям в том числе и участникам этого штурма: «Бейте их, пусть подают на меня в суд». Я им предоставлю достаточно конкретных видеоматериалов. Но насколько это надо быть безнравственным? Там твои бывшие подчиненные, которых ты, может быть, набирал. Эти молодые ребята, их просто доверяли тебе, верили, когда он начинал службу при тебе, будучи должностным лицом. Ты его воспитывал, обучал, нацеливал на выполнение тех или иных задач. А сегодня пришел ты его убивать, сжечь, уничтожить.
По-вашему, Рауль Лолуа тоже несет эту ответственность?
Прямую и непосредственную. Моральную ответственность за деятельность всех лиц, которые вокруг него происходило. Рядом с ним, в метре, в полметре, в зоне его прямой видимости. Он все это видел и не принял никаких мер. По крайней мере, таких данных у меня нет. И ни у кого таких данных нет, что он конкретные действия предпринимал, чтобы остановить данную ситуацию. Не приложил абсолютно никаких усилий.
Это был глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Мухаммед Килба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Тхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Большая очередь транзитных грузовых автомобилей образовалась на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Об этом сообщает общественное телевидение со ссылкой на службу доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, очередь выстроилась на границе из-за того, что российская сторона медленно пропускает через ТПП «Верхний Ларс» следующие из Грузии трейлеры. В настоящее время на границе пропуска ожидают до 700 машин. В службе доходов пояснили, что в туристический сезон российская сторона устанавливает лимит по пропуску трейлеров. Соответственно, на Верхнем Ларсе приоритет отдается легковым автомобилям. За сутки они пропустили не более 180 трейлеров, тогда как для того, чтобы избежать очередей, необходимо пропускать хотя бы 400, сказали журналистам в пресс-службе ведомства. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Геннадий Гагуля в ходе визита в Москву встретился с вице-премьерами России Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым. Об этом сообщает пресс-секретарь главы абхазского правительства Диана Зантария. Как отмечается в сообщении, в ходе двухсторонних встреч обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Российской Федерацией. В частности, Геннадий Гагуля на встрече с вице-премьером России Виталием Мутко обсудил ход реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также проект новой инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Геннадий Гагуля отметил, что для успешной реализации новой инвестпрограммы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ 2018-2019 годов. При этом Гагуля заверил, что Абхазия со своей стороны готова приступить к разработке новой программы. Кроме того, стороны обсудили возможность расширения грузопассажирских перевозок, модернизацию телекоммуникационного оборудования абхазской телерадиокомпании и другие вопросы, сообщает информагентство «Абснепресс». На полигоне Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия идет активная работа по совершенствованию тактического учебного поля. Об этом информагентству РЕС сообщили в пресс-службе ведомства. По словам собеседника, совершенствуется участок инженерных заграждений, мишенное поле и единая полоса препятствий. Площадка предназначена для проведения тактических и тактико-строевых занятий с подразделениями и для одиночной подготовки бойцов, уточнили в пресс-службе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. И время для нашего некруглого стола, который провела моя коллега Кэти Бочуришвили.
Некруглый стол.
Гости нашего некруглого стола – основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе и политолог Вахтанг Дзабирадзе. Мы хотели сегодня поговорить о приближающихся президентских выборах. Если судить по сегодняшним настроениям в обществе, какого президента оно будет выбирать? Какого президента оно хочет видеть, если вообще проявляет интерес в целом к этому событию? У меня к вам вопрос, Батно Вахтанг.
Очень сложно сказать, что какого президента хочет выбрать избиратель, потому что, хотя мы уже перешли на парламентское правление, но в основном люди от президента требуют решать социальные и экономические вопросы. Те вопросы, которые по Конституции не входит уже в силах нынешнего президента. Поэтому, когда вопрос стоял, а как выбрать президента, прямым голосованием или через парламент, я поддерживал, что парламент выбирал президента. Но получилось так, что вот мы выбираем президента, поэтому очень сложно сейчас говорить, кого будет поддерживать избиратель. Наверное, в этом вопросе главное будет партия или политическая группа, которая будет поддерживать того или иного кандидата. По этому ориентиру, наверное, будет голосовать избиратель. Пока все идет так, что в обществе не чувствуется, что через месяц-два президентские выборы. Все спокойно, но я думаю, что после регистрации всех кандидатов и после того, как кандидаты будут встречаться с избирателями, думаю, что интерес более-менее появится.
Спасибо. Баднунадар, к вам аналогичный вопрос. Как вы считаете, общество вообще проявляет интерес к выборам и каким бы оно хотело видеть президента?
Проблема в том, что сейчас есть большой нихилизм, исходя из того, что 6-й год заканчивается правление грузинской мечты. Ни грузинская мечта, ни оппозиция с сильными позициями к этим выборам не подходят. То есть оппозиция раздоблена и слаба, очень сложно консолидироваться ей. И очень много там моментов, когда оппозиция между собой тоже имеет большие проблемы. А правительство находится, наверное, на восходящем пике своей непопулярности, который продолжает падать. Ни с одних сторон нет никаких сигналов, которые люди воспринимают. Нормально 60%, до 60% людей вообще не определились, о ком они будут голосовать. Так что явка будет очень маленькая, это само собой разумеется. И к тому же, я думаю, что учитывая то, что сейчас президент у нас становится, у него полномочия, безусловно, есть, но все-таки меньше, чем было, я не думаю, что это будет как бы для людей главным сигналом, что вот пойдемте на выборы, выберем президента, что-нибудь изменится. Нет, это скорее важно для оппозиции или для государства, для правительства, извиняюсь. Если оппозиция сумеет провести своего кандидата, ярко выраженная оппозиция, то это может им дать очень большой психологический перевес до следующих парламентских выборов. Вот в этом дело.
Но ведь еще и от личности зависит.
Ну, конечно, да. В Грузии в основном голосуют за личности, но тут проблема тоже может быть в партийном списке. Самая яркая у нас выраженная сейчас личность сегодня – это кандидат от национального движения. Бывший министр иностранных дел, там, муж Нино Ананьяшвили, он такой очень известный и популярный человек. Но что его поставило национальное движение, да, у нас, вот это может быть проблемой для него, потому что какие-то люди могут за него голосовать как за личность, но какие-то люди воздержатся от голосования, потому что у них есть до сих пор вот этот негативный подход к единому национальному движению. Так что вот сложно с этим сказать.
Разве российские моменты в биографии этого кандидата не мешают его популярности?
Я не думаю. Знаете, то, кто за него голосует, вот сложно сказать, какой спектр соберется, если всех вместе собрать. Я не думаю, что его можно обвинить в том, что он пророссийский. Да, там есть, что он работал там раньше, его жена, конечно же, все такое, но это, скорее всего, не считается таким уж большим минусом. Это не считалось бы. Самый большой у него минус – это партия, которую представляется, а не то, что как его жена в Москву ездит. Такое. У нас, знаете, очень сложно это воспринимать однозначно негативом, потому что если вы открыто не являетесь прорусской партией, как госпожа Нина Бурджанадзе, да, позиционируете, то тогда вот ваши российские связи большого негатива могут вам не принести, потому что это не считается концом света у нас. Что для него, я не думаю, что это будет проблема. Это, скорее всего, опять-таки тот же базис людей, которые принципиально не хотят видеть национальное движение возвращаться к власти. Они не хотят это видеть. Такие люди есть. Вот они принципиально за него голосовать не будут.
Спасибо. Бадну Вахтанг, Бадунинадар сказал, что явка явно будет очень низкой. Вы тоже так считаете? Если да, то, может быть, это потому, что президент вряд ли будет фигурой самостоятельной, хоть в чем-нибудь.
И то, и другое. Это комплексный, можно сказать, вопрос, потому что, во-первых, как бы там ни было в обществе сейчас с политическим силам очень негативное отношение, новая такая оппозиционная партия или оппозиционный центр,
который будет привлекать избирателей, такого пока нет. Оппозиция не смогла объединиться или поддерживать одну кандидатуру. Несколько меняет ситуацию то, что грузинская мечта не принимает прямые выборы, воздерживается во всяком случае.
Но еще есть время, она может передумать, да?
Наверное, не передумают, наверное, будут поддерживать кого-то или вообще-то отстраниться вообще от выбора. Но это еще вопрос, как, если кого будут поддерживать, как будут поддерживать и что подразумевается в этой поддержке. Ну, этого, конечно, мы узнаем. Но к всему этому можно сказать, что да, не думаю, что будет на выборах много людей будут на выборах участие принимать, но думаю, что все-таки появится избиратель, будут идти на выборы. Но только кого будут поддерживать? Сейчас такое положение, что если «Грузинская мечта» не будут принимать участие в выборах, скорее всего, будет второй тур. Скорее всего. Если будут поддерживать кого-то, тогда еще, как я уже говорил, надо уточнить, что означает эта поддержка. Это будет просто призывать к своему избирателю отдать свои голоса этому кандидату или этому кандидату будут поддерживать и организационно, и финансово. Эти вопросы будут решать, будет ли второй тур или нет. Пока все идет к тому, что, наверное, будет второй тур.
Батнанадар, сегодняшний спектр желающих баллотироваться в президенты, каким он сделает выборы, если, конечно, за 3 оставшиеся регистрационные недели не будет сюрпризов? Вот сегодняшний спектр вносит вообще какую-нибудь интригу в эти выборы?
Я думаю, что пока рано списывать грузинскую мечту. Потом наш господин Бидзина очень любит сюрпризы, потом он их трюками называет.
Вот к этому я и веду
я
сейчас.
Не буду не исключаю того, что он может поставить кандидатуру, это может быть даже его собственная кандидатура. Так что это еще нельзя списывать, потому что мы все много думали в прежние годы, что мы все понимаем, как он думает, а в последний момент он всем показывал, что нет. Так что это вполне есть возможность, хотя на данный момент, я согласен с моим коллегой, видно так, что грузинская мечта кандидата ставить не будет. Видно так, что она будет поддерживать Соломы. Опять-таки, какая бы эта поддержка ни была, будет очень сложно, потому что лучший кандидат, который у них был, господин Каладзе, еле выиграл выборы в Тбилиси. То есть до второго тура ему 1% там решил, второй тур будет или нет. Так что, кого бы они сейчас не поддержали, а у Соломы огромные проблемы с грузинским избирателем, потому что часть грузинов вообще ее грузинкой не воспринимают, у нее есть проблемы с церковью, у нее есть огромные проблемы с личной жизнью, которая все это выйдет, потому что это уже президентская гонка, и все это вот начинает выходить, конечно же, на поверхность. И думаю, что вот это главная интрига, как она
да, но общество не может не помнить ее заслуги в выводе баз российских из Грузии. Это тоже, нет, наверное, надо учитывать.
Нету таких, я не знаю, про какие заслуги вы говорите. Процесс вывода российских баз начался после Стамбульского саммита 99 года. Там работали очень много людей в течение 7 лет, чтобы это все сделать. А господин Соломе досталось честь все это просто подписать. Так что я не знаю грузина, который думает, что Соломе Зурабишвили вывела русские базы и надо за нее сейчас голосовать.
Хорошо.
Есть там другие вопросы.
Например?
Например, что она считается самым как бы нейтральным кандидатом. Вот что она не является, она является одновременно оппозицией, хотя я не понимаю, какая она оппозиция, потому что за то время, что она сидела в парламенте, она ни разу не выступила с какой-нибудь критикой правительства, но опять-таки, она считается, что вот самой мягкой оппозицией, как бы. И с одной стороны, ее вот эта французская, как бы, вторая сторона может считаться для такого нашего президента, который является церемониальным и будет исполнять должность, как бы, второго министра иностранных дел, может считаться позитивной. Но опять-таки, перевес, если ты это или нет, очень такой большой груз ее личных, как я думаю, для, исходя из грузинского избирателя, недостатков, вот это самый главный вопрос, я думаю. Это будет очень сложно предвидеть, потому что как ее будут поддерживать грузинская мечта в том случае, если она будет ставить кандидата, это очень сложно понять, потому что там есть рамки закона. И вот открытая поддержка, возможно, политическая, но финансовая и организационная будет намного сложнее сделать. И Опять-таки, к выборам мы подходим с картиной, когда ничего на данный момент абсолютно не ясно.
Спасибо. Бадану Вахтанг, вот ваши коллеги не исключают появление в президентском кресле Бедзины Иванишвили. А вы? Как это может воспринять общество? И если мы вдруг увидим победу Иванишвили на этих президентских выборах, каким образом он сможет воспользоваться этой должностью? Какие пути она ему откроет?
Иванишвили любит сюрпризы, но это не будет сюрпризом. Так что я исключаю такую возможность, чтобы он принимал участие в выборах, тем более на пост президента. Я не вижу ни одного положительного аргумента для него или для страны, чтобы он стал президентом Грузии. Для чего это ему нужно, тоже непонятно.
Вы имеете в виду, он и так принимает решения, да, в этом смысле?
Да, ну, так бы там не было, как бы мы там ни сказали, он неплохо анализирует ситуацию, пока во всяком случае может, а этот анализ не всегда совпадает с анализом политологов, но все-таки он как-то анализирует ситуацию. И главный вопрос, для чего ему нужна пост президента? Это один вопрос, вопрос такой. И аргументов в пользу того, чтобы он стал президентом, нету никакого. Грузинская мечта, если хотела бы иметь своего президента, тогда могла бы назвать свою кандидатуру и поддерживать, и официально поддерживать его, и, по-моему, проблемы у него не было бы.
А чем вы тогда объясняете то, что она не выдвигает кандидата?
Сейчас полномочия у президента не сильные, а полномочия президент никак не может препятствовать правительству. Правительство же ведет всю политику, и внешнюю, и внутреннюю. Президент только стал символом государственности. Так что нет такой необходимости, чтобы грузинская мечта была свою кандидатуру. Это пиар, по-моему. Я думаю, скорее всего, это пиар, чтобы внутри страны и внешне говорить, что вот мы отдали оппозицию свободную выбор, и мы не выдвинули кандидатуру. Если понадобится, будут поддерживать того кандидата, выдвинутого уже свободного кандидата, который и так ассоциируется с грузинской мечтой. Например, тоже могу сказать Азура Бишвили. Так что у грузинской не было, думаю, что нет необходимости выдвинуть своего кандидата. Тем более, что нет никакой необходимости выдвинуть свою персону Иванишвили. Это был бы пустой выстрел. А второе, если сказать чисто конституционно, тогда мы получаем, что если Иванишвили будет президентом, то на конституции, на бумаге у нас будет парламентское правление, а на самом деле мы получим президентское правление. Тоже не очень привлекательно ни для грузинской мечты и ни для государства. Поэтому я думаю, что Иванишвили свою кандидатуру не выдвинет. Думаю, что если очень им будет нужна, если они увидят необходимость, чтобы иметь свою президента, то найдут способ, также свободная кандидатура будет кого-то, и они будут его поддерживать. На самом деле свою кандидатуру, но официально она будет свободным кандидатом.
Баднун Удар, если подытожить все то, что я услышала, создается впечатление, что это будут вялые, неинтересные выборы, и, может быть, интерес проявится только к тому, кто сядет в это кресло, просто к личности. Так получается?
Очень много причин, почему он может хотеть стать президентом. Во-первых, это то, что Грузия зависит от Запада. В последних репортах Запада появляется все больше и больше проблем с тем, что Грузия есть неформальная правление. И эти проблемы бьют лично по Бедзине Иванишвили. Было очень много сигналов из Запада предупредительных, что если так продолжится, то он может лично пострадать. Это все закончить ему надо в скором времени. Является только главой партии. Глава партии не государственная должность. Управлять главой партии считается также неофициальным правлением. Так что, да, сейчас президентская республика, парламентская президент, но это намного лучше, чем управлять истинно, что Запад уже послал все сигналы, что он этого терпеть не будет. И Бедзина эти сигналы очень хорошо понял. Во-вторых, в Америке, в Грузии есть две группы консультантов. Одна группа работает на чтобы продвинуть имидж Грузии, это маленькая группа. А более большая группа работает на то, чтобы господин Бидзян не попал под санкции. У него главная проблема в том, что сейчас американские Соединенные Штаты Америки начали санкционировать всех людей, которые заработали деньги в 90-х в России. Не только пропутинских, но и антипутинских даже бизнесменов из-за прошлых списков этих олигархов, все это видно. Так что господин Бидзян является одной из самых ярких фигур, которая разбогатела на расхищении имущества Российской Федерации. Так что это тоже очень важная причина. Являясь президентом, он возьмет легальный иммунитет, который позволит ему на то время, которое он будет президентом, быть защищенным от всяких санкций, потому что ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз не будут санкционировать президента дружественной страны. Очень много причин, почему он может в последний момент прийти. Я не знаю, почему им это не надо. Вот в чем проблема. Я знаю, что у него он хотел это сделать, но у него как бы там была проблема с опять-таки Западом, а сейчас он опять пытается выдвинуться. Поддерживать кандидата опять-таки Саломе, в тот момент, когда грузинская мечта поддержит Саломе Зурабишвили, Саломе Зурабишвили перестанет быть независимым кандидатом и останется кандидатом грузинской мечты. Потому что это ничего не поменяет. Это будет тест. И последнее. Это пиар-ход, да, мы думаем, что это правильный пиар-ход, потому что в Западе кому-нибудь объяснить, что я не участвую в выборах, потому что я считаю, что это демократия, это очень сложно. Западные политики такого еще не понимают, как можно пропустить выборы, не выставить кандидатуру и продавать это за демократию. Демократия как раз является процессом, когда выборы решают судьбу страны, а показом не выставлять кандидатуру, сегодняшнее правительство показывает, как снисходительно, говоря мягко, она относится к процессам выбора. Так что я не думаю, что, исходя из того, что я очень хорошо знаком с своими западными коллегами, они это воспринимают позитивно. Так что как бы выборы не прошли для Грузии, я думаю, что грузинская мечта будет проигрышной ситуацией в любом случае. Выиграет это независимый кандидат или выиграет оппозиция. Если, опять-таки, она не выдвинет сильного своего кандидата и не выиграет выборы, это будет начало конца для нее, я думаю. И это все очень плохо кончится в парламентских выборах 2020 года.
А это должен быть Иванишвили, я так вас поняла, да?
Ну, не обязательно. Опять-таки, мой коллега сказал, не могут, но они выдвинут, будет сложно выиграть очень. Знаете, сейчас, если они выдвинут какого-нибудь профессора от грузинской мечты, да, такой вариант был, рассматривался, опять-таки, это риск. Я думаю, что Бидзян не хочет пойти этот риск, потому что лучше вообще не участвовать в выборах, чем участвовать и проиграть, он так думает, потому что это будет уже показание слабости. Так что, если не он, тогда, я думаю, что будет очень-очень сложно что-нибудь из этих выборов не взять.
Спасибо. Сегодня нашими гостями были политолог Вахтанг Цабирадзе и основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшеладзе.
С экспертами беседовала Кетти Бучуришвили.
Не круглый стол.
Новый начальник абхазского генштаба с интересной биографией, непонятный грузинский ажиотаж вокруг заявления Сергея Шамба, паспортизация и планы на праздники в еженедельном обзоре Изиды Чания.
На этой неделе по всей стране проводились мероприятия, приуроченные к 26-летию начала грузино-абхазской войны. Возлагали цветы к мемориалам славы, проводили митинги. Ветераны и добровольцы делились воспоминаниями о войне. 15 августа в Сухуми в Музее боевой славы прошло торжественное заседание по случаю празднования Дня добровольца. Директор музея Мзия Бея отметила единство, с которым весь Северный Кавказ поднялся на защиту Абхазии. 15 августа 1992 года, на следующий день после начала грузинской военной агрессии, на помощь братскому абхазскому народу пришел первый отряд северокавказских добровольцев во главе с султаном Сосналиевым. Это событие стало мощным фактором укрепления нашего морального духа и боеспособности, сказал президент Рауль Хаджимба в своем приветственном слове. На этой неделе коллективу Министерства обороны и руководителям силовых структур Абхазии представлен начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-майор Василий Лунев. Интересно, детали биографии российского военнослужащего, который был советником в Сирии в 2008 году, министром обороны Южной Осетии, где в период военной агрессии со стороны Грузии получил ранение в бою под Схинвалом. Последняя должность генерал-майора Лунева перед назначением в Абхазию – военный советник в Алжире. Партийная жизнь в Абхазии по-прежнему в состоянии стагнации. Партия «Единая Абхазия» распространила сегодня заявление, в котором выражает досаду по поводу того, что политическая конъюнктура возобладала над исторической правдой. По мнению аналитического отдела партии, спустя 10 лет после признания Абхазии Российской Федерации происходит сознательное умалчивание выдающейся роли Сергея Багавша, который был главой государства с 2004 по 2011 год. Между тем, лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба на нынешней неделе пользовался необычайной популярностью. Страницы соцсетей пестрели его высказываниями, грузинские СМИ перепечатали печатывали и обсуждали его интервью «Эхо Москвы». Поводом для такого интереса стало высказывание политика о необходимости прямого диалога с Грузией по налаживанию добрососедских отношений. Ажиотаж грузинских СМИ по данному поводу был не очень понятен, так как фраза о необходимости диалога и налаживании добрососедских отношений давно стала своеобразным штампом для абхазских политиков, дающих интервью российским и зарубежным СМИ. В парламенте Абхазии, несмотря на каникулы, собралась временная депутатская комиссия по проверке работы паспортно-визового управления МВД. Члены комиссии обсудили с министром внутренних дел Гари Аршба и начальником паспортного управления МВД Эдуардом Монарги жалобы, поступающие от граждан о задержании с выдачей абхазских паспортов нового образца. Депутаты сообщили министру и начальнику паспортного стола, что намерены провести совместную с прокуратурой проверку паспортных столов в районах. Эдуард Монарги заявил, что на сегодняшний день выдано около 90 тысяч паспортов, и паспортизация граждан страны завершится до конца года. Тем временем правительство Абхазии начало подготовку к агропромышленной выставке «Золотая осень», которая ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства России. С этой целью в Кабмине под председательством премьер-министра прошло совещание, в котором приняли участие и торговые представители Абхазии и России Олег Барциц. По его словам, в нынешнем году в выставке примут участие около 20 стран, и важно увеличить линейку продукции, представляемой в абхазском павильоне. Такой не очень насыщенной событиями была нынешняя неделя. Следующая также обещает быть не очень рабочей. Ее прервет праздничный нерабочий день Курбан-Байрам и завершит день международного признания независимости Абхазии. 26 августа откроется сельхозвыставка и фотовыставка. Будут в наличии и остальные атрибуты праздника: торжественное заседание, праздничный концерт и салют на Сухумской набережной. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Завершение программы – обзор осетинской прессы, который для вас подготовила Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
Газета «Республика» пишет о спорах вокруг празднования Дня Победы в Южной Осетии. Точнее, о датах главных государственных праздников. Автор статьи считает, что пришла пора создать комиссию, причем с обязательным привлечением в нее журналистов, и узаконить официально формулировки некоторых дат нашей новейшей истории. Иначе, как отмечает издание, интерпретация названия того или иного праздника порой попросту меняет его суть. Наглядный пример – дни августа, когда снова зазвучала формулировка «День Победы». Некоторые считают этим днем 10 августа, когда была освобождена территория республики. Некоторые считают этим днем 12 августа, когда завершилась операция по принуждению Грузии к миру. К большому сожалению, такой день, как День Победы, у нас еще не настал, хотя мы его приближаем как можем, пишет издание. Можем ли мы говорить о том, что 12 августа грузины потерпели полное поражение и над Тифлисом стал реять флаг победителей? Конечно же, нет. В таком случае, на тех же основаниях мы должны считать Днем Победы и изгнание грузинских войск из Хинвала 29 января 1991 года, и День ввода миротворцев 14 июля 1992 года, и 19 августа 2004 года, когда грузинские подразделения бежали из Тлеканских высот. Но ведь они также не являются Днями Победы по своей сути. Никто не против появления такого долгожданного праздника, но надо быть объективным. В Южной Осетии перенесли начало учебного года с 1 на 5 сентября в связи с Днем скорби по жертвам бесланской трагедии, пишет информационное агентство «Осинформ». Министр образования и науки республики Наталья Гайсева рассказала, что на прошлогодней педагогической конференции президент Анатолий Бибилов поставил задачу изучить мнение педагогического и родительского коллективов школ по поводу переноса начала учебного года и вынести соответствующие решения. «Мы считаем абсолютно неправильным проводить празднества в эти дни, поэтому знак поддержки и сочувствия людям, которые потеряли родных и близких, принято решение начинать новый учебный год с 5 сентября», цитирует министра агентства. Также министр сообщила, что в этом году первый звонок прозвенит для 805 первоклассников. Газета «Республика» публикует мнение общественных деятелей и экспертов относительно строительства мусорного полигона. Мусорный полигон будет построен на территории села Иракау, бывшего Эрит. Решение об этом принято. Теперь кадастровая служба Южной Осетии Осетии проводит замерю с целью определения утверждения параметров, в которых и предполагается строительство полигона. Так прокомментировал исполняющий обязанности главы Цхинвальского района Валерий Бибилов вопрос, который уже на протяжении длительного времени вызывает в обществе противоречивые мнения. Председатель комитета по экологии и охране природных ресурсов Балабистата выступает категорически против строительства мусорного полигона на территории страны. У нас фактически вся территория – это курортные и заповедные зоны. В сегодняшних реалиях, когда по всему миру переходят на новые стандарты переработки бытовых отходов, мы подобным решением вопроса возвращаемся ко дню вчерашнему. Есть фирмы, которые занимаются установкой мини-заводов по переработке мусора. Как заинтересованная сторона в этом вопросе, ответственно заявляю, что подписывать заключение по строительству мусорного полигона на территории вблизи города я не буду, заключил Балабистаута. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.